смело в дорогу. Игорь Роговских. Город, где резной палисад.
Старинный город Вологда – это, конечно, не только резной палисад, прославленный в песне Бориса Макроусова и Михаила Матусовского. Вологда обладает особо ценным историческим наследием. На ее территории выявлено 224 памятника истории, культуры, архитектуры. 128 из них взяты под охрану государством. Познакомиться с некоторыми из них группа активистов Московской городской организации ВОС и отправилась в начале сентября 2023 года. Расстояние от Москвы до Вологды примерно 450 километров. Начавшись в Москве на проспекте Мира, совсем недалеко от того места, где находится издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логос ВОС» и редакция «Диалога», маршрут нашего автобуса прошел через Московскую, Владимирскую, Ярославскую области. Города Сергиев Посад, Александров, Переславль-Залесский, Ростов-Великий. Затем, проехав через самый центр Ярославля и миновав его, мы сделали первую остановку в Данилове Ярославской области, чтобы полюбоваться на шахматную аллею в самом центре города. А оттуда уже рукой подать было до села Покровское Грязовецкого района Вологодской области. Здесь находится памятник культуры и истории федерального значения и памятник садово-паркового искусства регионального значения усадьба Брянчаниновых. Тут родился и вырос Дмитрий Брянчанинов, будущий епископ Кавказский и Черноморский Игнатий, канонизированный Русской Православной Церковью в лике святителей.
Эта усадьба – одна из немногих, которая сохранилась на территории Вологодской области. Строительство усадьбы принадлежит отцу святителя Игнатия Александру Семеновичу Брянчанинову, который приехал сюда из Петербурга в 1803 году для того, чтобы поселиться здесь и отстроить такой чудесный дом-замок. Если мы на него посмотрим, он напоминает некий маленький дворец. И выстроен он был до конца в 1812 году. Александр Семенович очень переживает за свое творение. Он укрепляет и территорию, и границы самой усадьбы. И привозит сюда даже пушки и мортиры. Но 1812 год миновал. К счастью, враг до наших мест не дошел. И усадьба зажила еще на целых 100 лет своей спокойной усадебной жизнью. Прямо аж до 1917 года.
Организаторы подобных поездок всегда предупреждают экскурсоводов о том, что им придется работать с инвалидами по зрению. И те уже стараются давать максимально возможное словесное описание предметов экспозиции и интерьера. В нашем случае ситуацию дополнил еще и нежданный сюрприз. Когда мы только подъезжали к усадьбе, в Покровском отключили освещение. И персонал очень переживал по этому поводу. Но, к их чести, все прошло на уровне.
К сожалению, у нас сегодня еще и нет света. Но я сколько могу, я вам буду рассказывать тогда. Род Брянчаниновых очень древний, берет свое начало из 14 века от Михаила Андреевича Брянко, который был сослуживцем и оруженосцем князя московского Дмитрия Донского, который во время Куликовского сражения передает свои княжеские доспехи Михаилу Брянко и просит его встать под знамя русских войск и принять все внимание на себя Мамаевой Орды. Он погибает в этом сражении, но его потомки также служили русскому государству. В середине 17 века этот большой род Брянчаниновых делится на две ветви. Это Юровская и Покровская. Мы с вами находимся сейчас в селе Покровском. Эти земли, они достались им за Смоленское сражение и изгнание поляков. Светали! Ура!
Молодцы! Это вам Москву позвонили.
Усадьба в Покровском во многом похожа на многие подобные исторические памятники русского дворянства, но при этом, несомненно, имеет свою индивидуальность и самобытность. Познакомившись во всех подробностях с жизненным укладом усадьбы в разные исторические периоды, судьбами ее обитателей и совсем немного погуляв по липовым аллеям приусадебного парка, дольше не позволил дождь, мы отправились непосредственно в Вологду. Наше знакомство с городом началось на ленивой площадке. Это место в излучине реки Вологды упоминается еще с 17 века и считается местом основания города. Когда-то здесь был рынок, где товары не выкладывали на прилавок, а продавали прямо с телег. Отсюда и название площадки. В 1947 году, к 800-летию Вологды, здесь был разбит сквер, вокруг которого установлена красивая балюстрада. А 12 лет спустя еще добавили обелиск. Барельефы на нем отображают основные вехи истории города.
Мы сейчас перед парадным барельефом, где написано «В память 800-летия города Вологды». Ну и год основания – 1147 год. На этом барельефе изображены вологодские купцы. Мужчины с длинными бородами, одеты в длинные кафтаны, стоят именно здесь, на этом месте, где мы сейчас, на ленивой площадке. Перед ними огромные бочки, где, скорее всего, воск, мед, которым торговали на севере. В руках они держат связки пушных шкурок, так называемое мягкое золото, которым север славился. И Вологда действительно развивалась как крупный торговый центр. Торговля велась по реке Вологде, на набережной которой мы сейчас с вами находимся. Река Вологда подарила и название нашему городу.
К XVI веку Вологда уже крупный центр торговли российского государства.
Во времена царя Ивана Грозного английский моряк, предприниматель и купец Ричард Ченслер отправился из Англии в поисках морского пути в Индию, более короткого, чем существовал на тот момент. В Индию он, конечно, не попал, а попал, заблудился в устье Северной Двины. И его припроводили в Москву, а путь в Москву от Северной Двины лежал через Вологду. И вот Ченслер оставил воспоминания о Вологде, что это крупный торговый город, один из самых больших в России. В Москве Ричард Ченслер был представлен Ивану Грозному. Встреча была очень плодотворной. Из России вместе с английским купцом отправилось посольство и был заключен торговый договор. И основана англо-русская торговая компания. И вот со времен Ивана Грозного по реке Вологде через реку Сухону, реку Северную Двину, купеческие корабли попадали в Белое море, а затем через порт Архангельск основанный плыли в Западную Европу. Грозный царь хотел сделать Вологде столицу северных земель.
Не обходили стороной город и лихие времена.
Отсюда, с набережной реки, мы можем видеть купола Софийского храма. Он строился также по приказу царя Ивана Грозного. А здесь на барельефе Софийский собор в огне. И перед ним идет сражение. Вологжане бьются с польско-литовскими интервентами. Конечно, не собственно силы интервентов пришли в Вологду. Здесь было несколько разбойничьих отрядов. И кого только в этих отрядах не было. И поляки, и литовцы, и черкесы, и русские разбойники. Но и того хватило. Город действительно был разорен и разграблен, сожжен практически дотла. В летописях того времени было свидетельство о Вологде. Это жженное место, никого из жителей не осталось, все убиты были, кто не успел в леса уйти.
Но потеря городом своих позиций на некоторое время была связана, как ни странно, не с этим.
Первый закладывает Санкт-Петербург в 1703 году и специальным указом переводит все торговые пути на Балтику. Иностранные купцы, которые жили во множестве в Вологде, в своей немецкой слободе, начинают из города уезжать. И Вологда превращается в такой небольшой провинциальный город. Ситуация меняется лишь во времена Екатерины Великой.
А влияние русских царей на Вологду, впрочем, так же, как и города на них, мы еще услышим. А сейчас мы любуемся дубами, посаженными в середине 60-х годов 20 века советскими космонавтами Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым.
Павел Иванович Беляев, уроженец деревни Чилищево Бабушкинского района, наш земляк. Он руководил полетом космического корабля «Восход-2» в 1965 году. В ходе этого полета был совершен первый выход человека в космос. Совершил его друг и коллега Беляева Алексей Архипович Леонов, который, хотя и не является уроженцем Вологодского края, так же, как Беляев, носит звание почетного гражданина города Вологды. Впервые в истории космонавтики Беляев, поскольку отказал управление кораблем, посадил космический корабль вручную на Землю. После этого легендарного полета они совершили путешествия по городам, бывали в Вологде, привозили их сюда, на ленивую площадку, и они вокруг стелы памятника 800-летия посадили дубки. Вот эти красивые дубки сейчас украшают площадку.
Еще один интересный памятник, установленный уже в наши дни, расположился неподалеку, в сквере на Соборной горке у Кремлевской площади напротив дома писателя Варлама Шаламова. Это памятник букве О, призванный увековечить одно из наиболее характерных явлений северных русских говоров, в том числе вологодских, оконье. Кстати сказать, самого говора ни у одного из жителей мы так и не услышали. Видимо, в городской черте это уже довольно редкое явление. Но чтобы вам было понятно, о чем идет речь, послушайте крохотный фрагмент сказки «Морозко» в исполнении известной вологодской сказительницы Екатерины Куваевой, знатока народного говора, фольклориста.
Ужил было старик со старухой. Старуха умерла, ну а старик пошел жениться. Як его башня на колодце платье колотить. Да, далеко ли Иван-царевич пошел, а такси погулить. Не обманывай, ты пошел этого невесту искать. Вот моя дочерь тебе невеста, а больше никакой не будет, ему сказала. Ладно, хорошо. Вот и пришлось ему за Ягибу башну взять замуж и с ребенком, с девкой. Ладно, хорошо, живут-поживут. Ягиба башни дочерь надоела шибко, давай, говорит, повези ее морозить. Взяли разборокливо, святки увели, сказала, увези через мосту хвоина ломай, и под елку посади, схорони ее.
Вологда стала 10-м российским городом, где были обнаружены берестяные грамоты.
После этой находки Вологда вошла в число 13 исторических городов России, где вообще были обнаружены берестяные грамоты. Вологда стала 10-м таким городом. Яков тебе, тесть Ананик, послал с тобой Самуилу рубль, а мне не рубля, мне не протора. Тесть Ананик – это, скорее всего, поручитель. Его упомянули, ну, чтобы придать важности документу.
Протора.
Протора, ну, значит, выгоды, переводят историки.
А вот мы и на территории Вологодского Кремля. Главное сооружение здесь – Софийский собор. Такой же величественный, как Успенский собор Московского Кремля. Это самое старое из сохранившихся каменных зданий Вологды. Заходим внутрь и оказываемся в волшебном мире соответствующей акустики, настенные росписи и фресок. Площадь самой большой, Страшный суд, 400 квадратных метров. Это наиболее крупная настенная роспись на данную тему в России.
Иисус здесь показан по пояс. Он одет как царь мира в полном облачении, уже взрослый мужчина. Одной рукой он держит Евангелие, в левой руке он держит книгу, как знак новой религии, принесенной в мир, а правой рукой делает благословляющий жест. И только правая рука Иисуса в центральном куполе, только пальчики и ладошка, в длину составляет 1 метр 65 сантиметров. Это на 3 сантиметра меньше, чем мой рост. Современные исследования доказывают, что при Иване Грозном собор был освящен, получил свое имя Святой Софии Премудрости Божией. А вот украсили храм гораздо позже, во второй половине 17 века. Работали над украшением храма мастера из города Ярославля. Здесь трудился Дмитрий Григорьевич Плеханов. До Вологды он расписывал Успенский собор Троицы Сергиевой Лавры. В Вологду Плеханов прибыл с командой, с артелью из 30 человек, и за 2 лета эта артель изнутри полностью расписала собор, а точнее за 71 день. За 50 дней была расписана основная часть, где мы находимся, еще за 21 день алтарь.
У собора есть свой секрет и своя легенда. Это к разговору о влиянии Вологды на судьбы царских персон.
По традиции каждый храм своим алтарем должен смотреть на восток. Но так как этот собор строился под личным приглядом Ивана Грозного, он пожелал видеть храм более красивым с реки, чем традиции каноны. И своим алтарем Софийский собор направлен не на восток, как было принято, а на северо-восток, больше на север. Алтарем собор смотрит на реку Вологду, алтарь точно параллелен реке. Из 16 века все церкви Вологды, которые стоят вдоль набережной, сориентированы алтарем на реку Вологду. Грозного царя не посмели ослушаться еще и потому, что он сам лично наблюдал за стройкой собора. Дворец Ивана Грозного находился неподалеку от этого места. И Иван Грозный гулял по стройке. Именно с этим собором народная молва связывает легенду, по которой Иван Грозный вдруг из Вологды уехал. И Вологда так и не стала столицей северных опричных земель. В легенде сказано, как в храме новом да царь похаживал. Вдруг из свода туповатого упадала плинфа красная. Попадала царю в голову, во головушку, в обуйную, в мудрую голову, во царскую. Тут наш грозный царь разгневался, выходил из храма нового. Он садился на добра коня, уезжал в каменную Москву.
По утверждению историков, красная плинфа – строительный материал тех времен. При строительстве данного собора не использовалась. Храм действительно построен из красного кирпича, но это так называемые кирпичи-большемерки. Воссозданный экземпляр одного из них находится в соборе. Махина весом примерно килограммов 8. Попади такая в пресветлую голову, самодержец не то чтобы вернуться в Москву, уйти со стройки своими ногами вряд ли смог бы. Так что это, конечно, всего лишь красивая легенда. А стать Вологде столицей северных земель было не суждено по вполне объективным геополитическим причинам. И вновь мы уже в который раз от событий Средневековья переносимся в день сегодняшний. Всех очень впечатлила необычная экспозиция картин, разместившаяся в юго-западной башне Вологодского Кремля.
Здесь картины необычные. Это часть выставки «Многоликая Россия». Николай Добрин для этих картин предусмотрел два режима просмотра при свете и второй режим просмотра в темноте. Для написания картин Николай Добрин использует люминесцентные краски. Пока включен свет, картины накапливают свет. Когда свет выключается, они отражаются по-новому. Мы попробуем выключить свет?
Давай.
Секундочку. Все готовы? Свет выключает.
Так и путешествовали мы по Вологде, словно на машине времени, из одной эпохи в другую. В музее «Мир забытых вещей», который разместился в особняке XIX века, нас ждали предметы быта той эпохи.
Хочу показать вам, дать в руки даже подержать, атрибут дамского гардероба, аксессуар под названием веер. Обратите внимание, он черного цвета, расшит пайетками. Подержите в руках его, откройте деревянный стан, смотрите. Черный цвет в конце XIX века входит в моду повсеместно, он не становится траурным, он становится даже скорее торжественным все-таки. Тем более, что вот мой веерок, который в руках у дамы, расшит маленькими пайетками, причем желатин.
В доме вологодского купца, ювелира и часовых дел мастера Александра Павловича Самарина разместился выставочный комплекс «Вологда» на рубеже XIX и XX веков. Здесь мы смогли окунуться в традиции быта и русского застолья, познакомиться с реликвиями семьи Самариных.
Еще один инструмент, не столько музыкальная шкатулка, музыкальный ящик. Есть вращающийся механизм, на него один валик, на валике стерженьки. И эти стерженьки в определенном алгоритме, когда вращается валик, задевает за горизонтально стоящую гребеночку. И вот что получается.
а в одном из двухэтажных деревянных зданий в центре города расположился музей «Вологодская ссылка». Дом сохранился благодаря тому, что в 1911 и в 1912 годах в нем, находясь в ссылке, снимал комнату будущий руководитель советского государства Иосиф Сталин, тогда Джугашвили.
Здесь еще один тюремной тематики предмет – кандалы, предшественник современных наручников. Здесь у нас кандалы ручные, два металлических кольца. Они связаны между собой цепочкой таким образом, чтобы заключенный не мог развести руки больше, чем на 30 сантиметров. Здесь есть ключики, которым можно было открыть вот эти кандалы, но такие ключики стали применяться уже ближе к концу 19 столетия. До этого вообще наглухо запаивали и люди вот на протяжении всего этапирования постоянно находились в кандалах.
А как же дом, где резной палисад? Конечно, я об этом не забыл. Таких домов в Вологде много, но, по словам нашего экскурсовода, в основном это новодел.
Палисадами называют небольшие заборчики по пояс или чуть выше человеку, обязательно украшенные сквозной ажурной резьбой. Резной палисад узнаваем так же, как вологодское масло и вологодское кружево. Начало 80-х годов Вологда – центр области. Деревянную застройку сменяет каменная. И резные палисады в Вологде к тому времени исчезли. Им пришлось все резные палисады у нас 20 века. Но их очень много, поскольку несколько лет назад городская администрация объявила конкурс на лучший резной палисад. И многие владельцы деревянных домов такими палисадами обзавелись.
Экскурсии, посещение исторических объектов были во многом интересны для группы тем, что большинство предметов экспозиции можно было трогать. Это, как вы понимаете, сильно добавляло красок к восприятию информации незрячими и слабовидящими экскурсантами. Атмосферность старинных помещений, храмов, разумеется, ощущалась и через их особенную акустику. Однако прикосновение – это нечто большее. Огромное спасибо всем, кто организовывал данную поездку, за возможность в очередной раз прикоснуться к истории нашего государства, традициям предков. Если у вас, дорогие друзья, будет такая возможность, обязательно посетите этот прекрасный город. А в рамках этого материала мы расстанемся с Вологдой у загадочных камней на территории Кремля. Один из них по форме очень напоминает кресло. И с ним связана очередная городская легенда.
Когда у нас в гостях детские группы, мы говорим так. Кто на одну секунду сядет на кресло, за секунду успеет загадать желание, оно обязательно исполнится. Но вы, люди взрослые, наверняка не поверите. Секунда, раз и все.
Все должны быть счастливы.